говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск «Последних известий» представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: лидер петербургского «Яблока» Максим Резник освобожден из следственного изолятора. В Москве убит корреспондент Первого телеканала Ильяс Шурпаев. В Ереване истек срок действия режима чрезвычайного положения. Лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника выпустили из следственного изолятора. Вот что он заявил в интервью «Радио Свобода» сразу после освобождения.
В это время я поменял много камер. Сначала в камере, где было 26 человек на 12 мест. Потом условия содержания были вполне приличные. Я могу сказать, что заключенные ко мне относились с большим уважением. И называли меня иначе как политический.
Сказал Максим Резник. Городской суд Петербурга принял решение об освобождении Резника, поручив суду низшей инстанции, выдавшему санкцию на арест, пересмотреть вопрос о мере пресечения. Прокуратура обвиняет Резника в оскорблении и применении силы в отношении представителя власти. Обвинения с него не сняли. Соратники политика и правозащитники считают дело сфабрикованным. В Москве убит корреспондент Первого канала российского телевидения Ильяс Шурпаев. Его тело с ножевыми ранениями и ремнем на шее найдено в квартире, которую он снимал. Шурпаев – выходец из Дагестана, 75-го года рождения. На телевидении он делал репортажи о событиях на Кавказе. Суд в Петербурге разрешил Европейскому университету возобновить работу в старом здании. Как отмечено в решении суда, руководство вуза устранило большинство претензий, предъявленных ему пожарной инспекцией. Деятельность университета была приостановлена в конце января из-за нарушения правил пожарной безопасности. Европейский университет – негосударственное учебное заведение. В нем обучаются 180 студентов. После закрытия вуза общественность начала активную кампанию за возобновление его работы. Федерация еврейских общин России заморозила отношения с Советом муфтиев. Причиной стало заявление сопредседателя Совета шейха Нафигулы Аширова, который назвал сионизм фашизмом. Вот что заявил Радио Свобода пресс-секретарь Федерации еврейских общин России Баруха Горин.
Нам представляется, что господин Аширов является глубоко деструктирующим элементом во всей системе межрелигиозных взаимоотношений в России. У нас была достаточно широкая совместная общественная деятельность. Мы достаточно эффективно взаимодействовали в рамках Межрелигиозного совета России, в частности. Мы взаимодействуем на личном уровне, постоянно поздравляя Совет муфтиев России с мусульманскими праздниками и с государственными праздниками. Очевидно, мы не сможем больше встречаться за одним столом в качестве дружелюбных добрососедских организаций.
Сказал Горин. Сам Аширов заявляет, что его заявления не были сделаны от имени Совета муфтиев.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 75 тысяч евро родителям двух братьев-чеченцев, которые пропали в сентябре 2000 года. В дом семьи Азиевых в Грозно ворвалась группа военнослужащих. Они избили отца, а его сыновей Лома Али и Умара Али увезли в неизвестном направлении. После этого их никто больше не видел. Все попытки родителей добиться от властей информации о судьбе их сыновей оказались безрезультатными. Суд в Страсбурге признал российские власти виновными в том, что они не провели должного расследования обстоятельств незаконного задержания и исчезновения братьев Азиевых. В Ереване истек срок действия чрезвычайного положения, введенного президентом Армении Робертом Кочаряном 1 марта. Сегодня в армянской столице вышли несколько оппозиционных газет, однако доступ ко многим сайтам в интернете пока заблокирован. Чрезвычайное положение было введено после того, как акции оппозиции вылились в столкновение с полицией, тогда погибли 8 человек. Оппозиция не признает результатов недавних президентских выборов, согласно которым победил премьер-министр Серж Саркисян. Глава МВД Украины Юрий Луценко обратился к парламенту с просьбой не принимать решение о выводе украинского контингента из Косово в связи с гибелью одного из миротворцев. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Под эгидой Организации Объединенных Наций в Косово несут службу около 200 представителей МВД Украины. В минувший понедельник в результате столкновений с местным населением в городе Митровица были ранены более 20 украинцев. Впоследствии от ранений умер старший лейтенант милиции Игорь Киналь. Гибель миротворца стала поводом для требования парламентской оппозиции о немедленном выводе украинского контингента из этого региона. Посетивший накануне Митровицу министр внутренних дел в своем выступлении в парламенте призвал депутатов не отзывать миротворцев.
Отступ наших бойцов в этих условиях с Косово.
Отступление наших бойцов в этих условиях из Косово будет позором для них, МВД и в целом для Украины.
И для Украины.
Вместе с тем Юрий Луценко заявил, что правительство будет настаивать на привлечении к ответственности руководителей миссии ООН в Косово. Эти руководители, по мнению министра, не сумели должным образом подготовить операцию, в которой участвовали украинцы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тибетский духовный лидер Далай-Лама выразил готовность к диалогу с китайскими властями. При этом он категорически отверг обвинения Пекина в причастности к недавним волнениям в столице Тибета Лхасе.
Если я поеду в Пекин и встречусь с китайским руководством, то это, конечно, станет важной новостью. При этом у многих тибетцев могут появиться завышенные ожидания. Именно поэтому мне нужно тщательно все взвесить.
Сказал Далай-Лама. А вот что сказал представитель Министерства иностранных дел Китая.
Что касается Далай-Ламы, нам следует не только слушать, что он говорит, но и видеть то, что он делает. Недавние инциденты показали, что его действия вовсе не соответствовали его словам. Мы надеемся, что он тщательно проанализирует свою позицию, чтобы создать условия для его переговоров с китайским правительством.
Сказал представитель китайского МИДа. Россия и Израиль подписали соглашение об отмене визового режима. Документ был подписан в четверг в Тель-Авиве министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Ципи Ливни. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Европейский университет в Петербурге возобновляет свою работу. Израиль и Россия подписали соглашение об отмене визового режима. Имеет ли смысл бойкот Олимпиады в Пекине в связи с подавлением китайскими властями выступлений в Тибете? Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, сейчас еще об одном неожиданном судебном решении. Сегодня Дзержинский район, районный федеральный суд Петербурга постановил, что Европейский университет, закрытый из-за претензий пожарных, может вернуться в свое здание и возобновить свою деятельность. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Почти полтора месяца прошло с 8 февраля, когда судебные приставы, прервав лекции, опечатали аудитории Петербургского Европейского университета из-за огромного списка претензий, предъявленного пожарной инспекции. Дружелюбные чиновники, встречавшиеся с ректором Европейского университета Николаем Вахтиным, уверяли, что все в порядке, что проблема вот-вот разрешится. Варианты бывали разные. То казалось, что сделанных исправлений достаточно, но повторный суд оставлял в силе прежнее судебное решение о приостановлении деятельности вуза. То чиновники заверяли, что Европейский университет снова откроется, и буквально на следующий день приостанавливали его лицензию на образовательную деятельность. Потом глава комитета по науке и высшей школе Александр Викторов заявил, что лицензию для работы во временных помещениях вузу могут выдать в течение 3 дней. Но вот беда, арендовать эти помещения нигде не удалось, а где намечался успех, туда тут же приходили пожарные. Между тем, общественная реакция становилась все ярче. Были собраны 1000 подписей, сотни ученых со всего мира подписали обращение в защиту вуза, слушатели которого, лишенные возможности учиться, тоже не сидели сложа руки. Они проводили акцию за акцией, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. А поскольку Европейский университет известен во всем мире как одно из лучших учебных заведений, готовящих политологов и социологов, то и акции эти отличались тонкостью и изобретательностью. То памятник Ломоносову на Менделеевской линии оказывался обмотанным пожарным шлангом, то на детской площадке разыгрывалось раёшное представление про Европейского университета закрывания. собрания, то лекции и семинары проводились бездомными слушателями прямо на улице, а 19 марта даже прошел футбольный матч между слушателями вуза и курсантами пожарного училища. Курсанты победили со счетом 3-2, а вот 21 марта в суде победил Европейский университет. Для вынесения решения судье Анжелике Морозовой не понадобилось и 10 минут, заметил ректор Николай Вахтин, выйдя из зала суда.
Ну вот и все.
Можно вас поздравить?
Спасибо, да, можно нас поздравить. Сегодня суд удовлетворил наше ходатайство о досрочном снятии с нас административного наказания. Так это, кажется, формулируется. Сейчас мы получим постановление суда официальное. Сегодня, я надеюсь, напишем письмо в Комитет по науке с просьбой разморозить нашу лицензию. Викторов обещал сделать это быстро, но я надеюсь, что в понедельник мы сможем приступить к занятиям.
Большие ли потери? Учебный процесс все-таки 2 месяца почти, да?
Вы знаете, меньше, чем я боялся. Мы обсуждали это несколько дней назад. В общем, похоже, что нам достаточно будет немножко продлить семестр этот на несколько недель и интенсифицировать занятия. То есть мы сможем этот семестр закончить нормально.
Как вы вообще оцениваете все, что произошло?
Хороший урок всем участникам. Я бы так, наверное, сказал.
А вот что говорит другой участник событий, дознаватель отдела Госпожарнадзора Центрального района Петербурга Всеволод Хромов.
Когда проводилось плановое мероприятие по контролю, было выявлено огромное количество нарушений, то есть на самом деле протокол был из 54 пунктов. Судье было принято решение о том, что в данный момент существует, во-первых, угроза здоровью и жизни людей в помещениях университета, и поэтому было вынесено решение о приостановлении деятельности. На данный момент по запросу судьи была проведена проверка. Действительно, большое количество нарушений устранено. По остальным нарушениям, которые еще на данный момент не устранены, разработаны планы. Поэтому, поскольку именно нарушения, которые непосредственно могли повлиять на возникновение пожара и на гибель людей в случае пожара, они были устранены на данный момент. И, естественно, судьей адекватно было принято решение о досрочном снятии приостановления деятельности.
Были такие моменты, которые не могли быть устранены без согласия с КГИОПом, и КГИОП сказал, что он никогда не даст на это согласие. То есть они касаются конструктивных особенностей здания. Вот что с этим?
На данный момент, насколько я знаю, есть план по нашим нормам. В принципе, если есть моменты, которые невозможно устранить, и это доказано уже официальными бумагами, то в этом случае дозволяется разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с имеющимися отступлениями. То есть за счет повышения в другом плане пожарной безопасности данное нарушение снимается. То есть, насколько я знаю, университетом проводится работа именно по разработке данных решений.
Действительно, работы в Европейском университете проведены грандиозные, подтверждает проректор по общим вопросам Леонид Равнушкин.
Конкретно это малоинтересные вещи, такие как, например, немаркированные пожарные стволы и краны поменяли на маркированные. Сделали досрочную обработку кровли, досрочно перемотали пожарные стволы. Теперь установили график, как нам предписано. Раньше мы, например, проверяли пожарный водопровод вне каникул летних и зимних 2 раза в год. Теперь, как предписано, весной и осенью. На 2 из 4 этажей, значит, линолеум не имел пожарного сертификата. Теперь мы поменяли на тот, который имеет подобные сертификаты. Двери, которые были дымоотсекающие на личной площадке, поскольку они открывались в обе стороны, теперь они открываются у нас в одну сторону, предписанные тоже нормативами. Все ритуальные мероприятия, которые необходимы были пожарной службе, и все магические обряды мы исполнили, и все в порядке.
Главный вопрос, зачем эти танцы затеяны были?
Затем, чтобы, так сказать, мы были взаимно, скажем так, уверены в нашей безопасности. Если раньше были уверены только мы, теперь уверены обе стороны.
Мне хочется напомнить только один факт. В прошлом году Европейский университет начал на деньги Евросоюза проект «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», где, в частности, предполагалась подготовка наблюдателей за выборами. После возмущения Госдумы, Центризбиркома и других инстанций проект был закрыт. А вскоре пришли пожарные. Практически все СМИ, следившие за событиями, и все, кто выступал в защиту Европейского университета, выражали сомнения в том, что дело тут лишь в упорстве пожарных. Только ректор Николай Вахтин стоял насмерть и ни разу не позволил себе высказать подобных предположений. Возможно, эта тактика принесла плоды. Во всяком случае, 17 марта он был удостоен телефонного разговора с Валентиной Матвиенко, пообещавшей ему, что вопрос будет решен в скорейшем времени. Так оно и вышло. Как бы то ни было, Европейский университет пока победил. Остается заметить, что по данным городского комитета по образованию, на 1 января этого года 33% петербургских образовательных учреждений остаются необорудованными автоматической пожарной сигнализацией. Из 46 проверенных учреждений нарушения, сходные с найденными найденными в Европейском университете, были обнаружены в 45, но приостановлена была деятельность только Европейского университета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа программы «Время свободы» — решение Петербургского районного суда, согласно которому Европейский университет, закрытый из-за претензий пожарных, может вернуться в свое здание и возобновить свою деятельность. Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга освободил из-под стражи лидера местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Районному суду, выдавшему санкцию на арест, предписано пересмотреть вопрос о мере пресечения. Резник обвиняется в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. В Москве убит корреспондент Первого канала российского телевидения Ильяс Шурпаев. Государственная Дума России, как ожидается, примет сегодня заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Суд в Петербурге разрешил Европейскому университету возобновить работу в старом здании. Санкционирован арест первого заместителя министра потребительского рынка и услуг правительства Московской области Евгения Клевакина. Он подозревается в получении взятки. В Ереване истек срок действия чрезвычайного положения, введенного президентом Армении Робертом Кочеряном 1 марта. В Молдавии пост премьер-министра может занять женщина, первый вице-премьер страны Зинаида Гречане. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о джазовом ансамбле «Moscow Art Trio». Этот ансамбль выступал в Гамбурге. И еще одна передача в рамках «Поверх барьеров» пятничного выпуска. Она называется «Военкоры». В этой передаче участвуют операторы, снимавшие военные действия во время Второй мировой войны и в Афганистане, и в Ираке. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Израиле переговоры с руководством страны. В рамках его визита было подписано соглашение об отмене визового режима между Россией и Израилем. Передает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Подписание соглашения об отмене визового режима вовсе не означает, что в ближайшие дни граждане обеих стран смогут ездить друг к другу в гости, не заботясь об оформлении визы. По словам представителей израильского МИДа, соглашение должно быть ратифицировано парламентами обеих стран и вступит в силу не раньше 21 июня. Представители Министерства туризма предвкушают, как сразу после отмены виз на Святую Землю хлынет поток туристов из России. По их расчетам, количество россиян-туристов удвоится к концу года и достигнет 400 тысяч человек. Соглашение также получило высокую оценку израильских дипломатов. Посол государства Израиль в Российской Федерации Анна Азари считает, что это событие благотворно повлияет на развитие двусторонних отношений.
Мне кажется, что все-таки это важный символ потепления отношений, и очень много перспектив открывается, во-первых, для более активного туризма, но и в смысле отношения к Израилю в этой стране.
Однако сомнения по поводу резкого изменения к лучшему все же остаются. Израильская система безопасности, в частности, служба безопасности в Тель-Авивском международном аэропорту Бен-Гурион, и прежде видела в каждом прибывающем россиянине, даже при наличии визы, потенциального нелегального рабочего или мафиози. По словам бывшего министра туризма Ицхака Ароновича, чтобы изменить отношение израильских стражей границы к гостям из СНГ, недостаточно одного лишь подписания документа. Для этого необходимо перестроить умы и не только нижних чинов, но и самих политиков и министров, считает Аронович. С российской стороны также, по-видимому, не следует ожидать мгновенной отмены всех строгостей. До сих пор израильтянам, прибывающим в Россию, приходится в течение 3 дней регистрироваться в милиции и предъявлять по возвращении соответствующую справку в аэропорту. Ситуацию комментирует российский консул в Тель-Авиве Владимир Юкалов.
Правила регистрации регулируются Федеральной миграционной службой, и я думаю, что здесь каких-либо изменений быть не должно. Но это уже детали технические, которые выяснятся после вступления вступления соглашения в силу.
Однако, несмотря на ажиотаж вокруг отмены виз, целью визита Сергея Лаврова не было одно лишь подписание этого столь долгожданного соглашения. Российский министр провел встречи с представителями враждующих палестинских партий Хамас и Фатх, а также с сирийским руководством.
Да, мы встречались с Хамас, это была не первая наша встреча, мы и прежде поддерживали контакты. Главной своей целью обеспечить палестинское единство под руководством законного председателя ПНА Махмуда Аббаса и на платформе, которая поддерживается квартетом международных посредников.
Сказал глава российского МИДа Сергей Лавров. По сообщениям израильской прессы, Лавров неприятно удивил израильское руководство, выразив сомнение в реальности угрозы Израилю со стороны Ирана, а также высказыванием о том, что ему неизвестны факты, подтверждающие поддержку террора со стороны Сирии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня в студии «Радио Свобода» новую волну признаний государствами мира независимости Косово комментировали журналист-международник Борис Юнанов, который сейчас находится в Монреале, и заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Дискуссию вела Елена Рыковцева.
Тут, естественно, возникает логичный вопрос. Если вы убеждены в том, что ситуация в Косово уникальна, то почему же вы почти месяц не признавали независимость Косово, колеблясь с решением? Практически ведь месяц понадобился Оттаве, чтобы принять какое-то решение. Значит, видимо, не все-таки так уникально, а существуют некие параллели с ситуацией во франкоязычном Квебеке. Тоже извечная как бы канадская проблема.
А примирялись, Борис, они к этим параллелям в течение месяца? Это открыто звучало, что вот у нас ведь тоже есть эта параллель? Надо задуматься.
Понимаете, официально Оттава не озвучивала этот тезис. Он как бы муссировался и здесь, в Квебеке, и в политических кругах. Естественно, параллель главная состоит в том, что существует определенная часть населения, которая как бы живет, пестует вот этот вот миф о суверенитете, о независимости в ущерб другой части населения. Вот это и есть главная параллель. Если как бы входить в тонкости, то существует существенные, конечно, различия между ситуацией в Косово и в Квебеке. Но, повторюсь, Оттава думала месяц, наконец решение было принято, и принято было оно совершенно не случайно. И здесь бы я обратил внимание на два события, которые, конечно же, взаимосвязаны. Это прошедшие буквально за два дня до того, как Оттава признала официальную независимость Косово, прошедший неподалеку от Монреаля Национальный совет сепаратистской Квебекской партии, который фактически поставил крест на надеждах леворадикалов провести идею референдума. Как только Оттава убедилась в том, что подобное развитие событий канадскому федерализму не грозит, буквально вот через, повторюсь, через два дня было принято решение о независимости Косово. Вот, конечно, эти два события взаимосвязаны далеко не случайно.
Борис, вот вы как журналист-международник с большим опытом, вы одобряете решение Канады признать косовскую независимость? Вот лично вы. Вы считаете, правильно они сделали или нет?
Да, потому что такова, к сожалению, хотим мы того или нет, но такова логика политического процесса на Балканах. И я думаю, что, кстати, Испания придет к такому же решению.
Здесь, мне кажется, еще важно один момент зафиксировать. Вот какова бы позиция США или Европы или России не была по Косово, надо рассматривать и внутреннюю динамику. Она, к сожалению, часто вне фокуса нашего внимания. Я готов зафиксировать действительно ситуацию и с тезисом Бориса согласиться. Косовары сегодня не готовы рассматривать ни в каком качестве Сербию как свою страну. Страну, в которой они готовы, например, вести бизнес, служить в армии, там, печататься в газетах, карьерный рост связывать. То же самое сербы, вряд ли они готовы сегодня теоретически, чтобы территория, которую они называют своей, допустим, выходец оттуда был бы министром, допустим, или премьер-министром, или президентом, к примеру, да, Сербии. Но раз одна страна, то это возможно, да, теоретически. То есть та проблема, которую Косово существенно поставило, это проблема лояльности и идентичности. Но еще раз говорю, нельзя в такой конфликтной и сложной ситуации вопрос о флажке ставить в первую голову. Давайте вначале втянем эти территории в нормальную экономическую кооперацию, сделаем там что-то, так сказать, поможем нормально людям как-то относиться друг с другом. После чего вопрос статуса не будет уже привязан к непосредственным там, этническим чисткам, конфликтам и так далее.
Напомню, что участниками дискуссии в студии «Радио Свобода» были журналист-международник Борис Юнанов и заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Беседу вела Елена Рыковцева. Московское время 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Буш не намерен отменять свою поездку в Китай на Олимпийские игры, несмотря на подавление китайскими властями демонстраций в Тибете. Одновременно госсекретарь Кондолиза Райс в разговоре с министром иностранных дел Китая призвала Пекин проявить сдержанность и вступить в переговоры с Далай-ламой, рассказывает Ян Рунов.
Из-за подавления китайскими властями волнений в Тибете президент Буш не отменит свой приезд в Пекин на Олимпийские игры. Об этом официально сообщила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино. По ее словам, позиция президента Буша такова: Олимпийские игры принадлежат спорту, а не политике. Бывший дипломат, консультант корпорации Rand Пол Хензи считает, что ситуация в Китае должна стать уроком и для России. Это может стать проблемой для России, где тоже нарушаются права человека, подавляется свобода прессы. Уже сейчас в самой России есть группы, выступающие против Олимпийских игр в Сочи. У России есть время предотвратить бойкот Сочинской Олимпиады, вернувшись к демократическому процессу. У Китая времени для этого нет. И я ожидаю, что требования бойкота со стороны многих видных американских правозащитников будут расти. А если к этому будет подключено давление и со стороны общественности, и со стороны Конгресса и политиков, то к их позиции Белому дому придется отнестись со всей серьезностью. Но не только из-за Тибета возник вопрос о бойкоте. Международная организация «Репортеры без границ» призывает к бойкоту Олимпиады, потому что китайские власти держат в тюрьме журналистов. Кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг присоединился к Мие Фару и другим актерам, сторонникам бойкота в отместку за поддержку Китаем Судана, где продолжается геноцид коренного населения Дарфура. За бойкот выступают и сторонники демократизации в республике Мьянма, военный режим которой пользуется поддержкой Пекина. Однако противники бойкота предупреждают, что из-за бойкота положение в Китае может стать не лучше, а хуже. Охлаждение отношений лишит правозащитников инструмента давления на Пекин. Все же Китай сыграл важную роль в переговорах об отказе Северной Кореи от развития ядерной программы и пытается смягчить положение в Судане. Некоторые политологи считают, что наилучший результат может принести сочетание публичной критики китайского руководства и диалога с ним при закрытых дверях. Бойкот Пекинской Олимпиады опасен еще и тем, что подавляющее большинство китайского населения воспримет это отрицательно. Он может вызвать резко антизападные настроения, всколыхнуть китайский национализм. Далай-лама это понимает и выступает против бойкота. Той же позиции придерживается и Белый дом.
Рассказывал Ян Рунов. Шумные дебаты, вызванные радикальными антиамериканскими пассажами проповедей духовника Барака Обамы, по-видимому, нанесли удар по имиджу кандидата. Согласно последнему опросу Института Гэллопа, рейтинг Обамы составил 42 пункта, рейтинг Хиллари Клинтон – 49. Эта разница особо заметна на фоне непрерывного лидерства Обамы в недавнем прошлом. Как воспринимают эту историю нью-йоркцы, традиционно отличающиеся либеральными взглядами? Этим вопросом задался Владимир Морозов.
Я опросил 10 нью-йоркцев, 5 белых и 5 афроамериканцев. Все они собираются отдать свои голоса демократам, но Хиллари Клинтон или Бараку Обаме. Трое белых еще не решили, остальные семеро за Обаму. Я не думаю, что теперь у Барака меньше шансов. Да, у его пастора странные взгляды, но Обама мог их и не разделять. Он ходил в церковь молиться, а не о политике говорить. Это совсем разные вещи. Именно этот тезис «политика одно дело, а религия другое» и проводил Барак Обама в своем последнем выступлении. И похоже, что нью-йоркцев он убедил. Я стал еще больше уважать Обаму за то, как он все объяснил. До этого он часто избегал прямой конфронтации с противниками. Я даже подозревал его в отсутствии бойцовских качеств. Объяснять пришлось многое, в частности, дружбу, которая вот уже 20 лет связывает его и пастора Джеремию Райта. В помещенных на сайте YouTube проповедях Райт призывал своих прихожан проклинать Америку и утверждал, что болезнь СПИД создана правительством США для того, чтобы уморить жителей Африки и заодно афроамериканцев. С чего вы взяли, что прихожанин должен быть полной копией своего священника? Конечно, не должен, но шум, поднятый прессой вокруг пастора-экстремиста, дал возможность Марку Пенну, советнику Хиллари Клинтон, заявить следующее. Чем больше мы узнаем про Барака Обаму, тем больше мы уверены, что победить республиканцев на выборах сможет не он, а Хиллари Клинтон. Жители Нью-Йорка, с которыми я говорил, с этим не согласны. Я буду голосовать за Барака Обаму. Не думаю, что ему повредила дружба с этим пастором. Одно дело политика, другое – религиозные убеждения. Сенатор-афроамериканец по-прежнему популярнее своей соперницы и среди тех сторонников Демократической партии, которые участвуют в предварительных выборах по всей стране. По опросу телекомпании CBS, здесь рейтинг Обамы 46%, Клинтон 43%, но месяц назад было 54% и 38%. Некоторые опросы показывают, что от Обамы отошла группа его бывших сторонников из числа независимых. Но, видимо, во время моего собственного опроса такие люди мне просто не встретились.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга освободил из-под стражи лидера местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Районному суду, выдавшему санкцию на арест, предписано пересмотреть вопрос о мере пресечения. Резника обвиняют в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. В Москве убит корреспондент Первого канала российского телевидения Ильяс Шурпаев. Его тело с ножевыми ранениями и ремнем на шее найдено в квартире, которую он снимал. В Грозном обстрелян автомобиль с сотрудниками милиции из Астраханской области. Один милиционер получил ранение. Суд в Петербурге разрешил Европейскому университету возобновить работу в старом здании. Работа университета была приостановлена в конце января из-за нарушений норм пожарной безопасности. Санкционирован арест первого заместителя министра потребительского рынка и услуг правительства Московской области Евгения Клевакина. Его подозревают в получении взятки. В Ереване истек срок действия чрезвычайного положения, введенного президентом Армении Робертом Кочаряном 1 марта. Сегодня в столице Армении вышли несколько оппозиционных газет. В Молдавии пост премьер-министра может занять женщина. Президент страны Владимир Воронин представил на утверждение парламента кандидатуру первого вице-премьера Зинаиды Гречаной. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поедет в апреле на Бухарестский саммит НАТО, сообщили официальные туркменские СМИ. Бердымухамедов в последние месяцы стремился ослабить изоляцию Туркмении. В пригороде Нью-Йорка Джордан-Вилле сегодня проходят похороны первого иерарха Русской Православной Церкви за рубежом митрополита Лавра. Вице-президент США Дик Чейни прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с королем этой страны Абдалой. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси встретилась в Индии с тибетским лидером Далай-ламой. Два сотрудника Госдепартамента США уволены, еще один подвергся дисциплинарному взысканию за то, что без соответствующего разрешения получили доступ к личным данным сенатора, кандидата в президенты США Барака Обамы. И еще одна сегодняшняя российская тема. Государственная Дума рассматривает варианты заявления по так называемым непризнанным республикам. Речь идет об Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Напомню, что эти самопровозглашенные республики просят Россию признать их независимость. В Нижней Палате российского парламента сегодня работает мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Сейчас он в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Принято ли уже заявление по самопровозглашенным республикам?
Здравствуйте, Андрей. Я думаю, что оно может быть принято буквально в прямом эфире, вот пока мы с вами общаемся. Я должен сказать, что оно было принято за основу уже, 429 голосов оно получило, и 429 голосов, это означает, что все фракции Государственной Думы высказались в принципе за все то, что содержится в этом заявлении. Были несколько поправок, которые обсуждались, но я напомню для начала, что главного в этом заявлении. Сейчас, пожалуй, главное – это последний абзац этого заявления, что депутаты Государственной Думы, изучив обращение Абхазии и Южной Осетии, обращаются к президенту Российской Федерации и правительству Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Но надо сказать, что это довольно витиеватая формулировка, потому что здесь нет прямого предложения признания этих территорий Грузии. С чем и выступали, с поправками по поводу чего, и выступали представители некоторых фракций, например, Юлий Квицинский бывший высокопоставленный дипломат, а сейчас член фракции коммунистов, предложил Думе просто признать Абхазию и Южную Осетию. То же самое сделал Сергей Богдасаров, депутат из «Справедливой России», то же самое сделал Сергей Решульский из КПРФ и Константин Затулин из «Единой России», предложил чуть ужесточить эту формулировку, рассмотреть вопрос о признании, а не о целесообразности признания. Это что называется о резолютивной части этого заявления. Теперь то, о чем говорится в декларативной части заявления. Здесь, например, говорится о том, что начинается текст довольно интересный. Он начинается с того, что Государственная Дума вообще-то заявляет, что после одностороннего провозглашения независимости Косово для Российской Федерации возникла необходимость скорректировать свою политику в отношении Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. При этом депутаты Госдумы поддерживают внешнеполитическую линию руководства России, которая при каких обстоятельствах не намерена содействовать разрушению существующей системы международных отношений. Ну, странно, но ровно это, кажется, и делает Государственная Дума, говоря о том, что с односторонним провозглашением Косово правила изменились. И теперь, например, можно сказать, что Южная Осетия и Северная Осетия – это один осетинский народ, только разделенный. Это записано, кстати, в этом заявлении. И говорят, что Эдуард Кокайте, президент Южной Осетии, очень долго добивался вот именно такого признания со стороны официальных властей. Мы ожидаем, что в целом постановление будет принято сейчас, через буквально минуту-две, ну а за основу, как я уже сказал, оно принято всеми депутатами Государственной Думы фактически, которые сейчас есть. Это около 430 голосов.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Он передавал с пленарного заседания Государственной Думы России. В Москве создан суперкомпьютер. Астрономы зарегистрировали гамма-всплески, видимые невооруженным глазом. Среди вновь прибывших в США иммигрантов уровень преступности ниже, чем среди коренного населения. Это некоторые темы сегодняшнего выпуска «Новостей и науки». Его представит Ольга Орлова.
Московский государственный университет имени Ломоносова, Институт программных систем РАН и компания Т-платформы объявили о завершении строительства самого мощного суперкомпьютера в России и в странах Восточной Европы. Суперкомпьютер получил название «СКИФ-МГУ». Он построен на основе 1204-ядерных процессоров Intel Xeon. Рабочая производительность суперкомпьютера составляет 48 триллионов операций в секунду. По своей мощности он занимает 22-е место в списке самых быстрых компьютеров в мире. Общая стоимость проекта составила 231 миллион рублей. Суперкомпьютер будет использоваться для научных расчетов, в частности, для моделирования лекарственных препаратов. Польские астрономы зарегистрировали оптическое свечение гамма-всплеска. Блеск вспышки достиг 5,8 звездной величины. Объект можно было наблюдать с Земли невооруженным глазом около 30 секунд. Источник всплеска находится на расстоянии более 6 миллиардов световых лет от Земли, что соответствует примерно половине расстояния до видимого горизонта Вселенной. Это самый удаленный объект, который можно видеть с Земли невооруженным взглядом. Профессор Гарвардского университета Роберт Сэмпсон опубликовал исследование, в котором он проанализировал связь между процентом иммигрантов и уровнем преступности. Согласно выводам ученого, районы Соединенных Штатов, в которых проживает большое количество иммигрантов первого поколения, характеризуются более низким уровнем преступности, чем районы, где преобладает коренное население. Ученый объясняет это тем, что иммигранты первого поколения сосредоточены на своей работе и хотят быстрее приспособиться к новым условиям. Исследование встретило резкую критику. По мнению коренных американцев, парадоксальный результат связан с тем, что статистика преступности в районах проживания иммигрантов не отражает реальную криминогенную обстановку. Американские врачи исследовали зависимость кровяного давления от семейного положения. В эксперименте приняли участие 200 мужчин и женщин, состоящих в браке, и 100 холостяков. Каждый испытуемый во время эксперимента постоянно носил на себе специальное устройство, регистрирующее кровяное давление. Кроме того, участников, состоящих в браке, попросили ответить на вопросы анкеты, позволяющие судить, насколько они удовлетворены брачными отношениями. Как показало исследование, если человек проживает в счастливом браке, его кровяное давление находится в хорошем состоянии. Но если в браке случаются стрессы, они сопровождаются резким повышением давления. В этом случае состояние здоровья оказывается хуже, чем у холостяков.
Это был выпуск новостей и науки. Его представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В штаб-квартире НАТО идут последние согласования повестки дня саммита Североатлантического союза, проведение которого намечено на первые дни апреля в Бухаресте. Среди уже согласованных тем важны иногда болезненные для России вопросы: судьба коллективной системы противоракетной обороны, перспективы расширения альянса, отношения НАТО с Грузией и Украиной. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Если перечислить все проблемы, которые должны обсуждаться на саммите НАТО в Бухаресте, то на это уже уйдет не менее получаса. Миссии в Афганистане и в Косово, проблемы расширения Союза и предоставления или не предоставления Грузии и Украине плана действий для подготовки к вступлению в НАТО. НАТО в 21 веке, которое включает в себя и систему противоракетной обороны. Проблема состоит в том, что система, которую планируют США, не покроет все страны, а в НАТО все равны, и надо что-то с этим делать. Энергетическая безопасность и безопасность киберпространства в свете атаки, которой подверглась недавно Эстония. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхефер уже начал даже использовать выражение «кибернетическая оборона». Но главный вопрос – это все-таки вопрос о расширении Союза, то есть выдаче приглашений Албании, Хорватии и Македонии. Накануне саммита Яабде Хоопсхефер провел брифинг для небольшой группы журналистов в НАТО, на котором был и наш корреспондент Ахта Лабякас. Так будут ли выданы приглашения трем новым странам?
Я только надеюсь, что приглашения будут выданы. Но более конкретно говорить пока сложно, прежде всего потому, что министр иностранных дел никакого конкретного решения не приняли, когда встречались в этом здании 2 недели назад. Но думаю, что 3 страны, которых это касается, должны до последнего момента проводить начатые реформы. Настроение в целом положительное, но я не могу говорить, будет это 1, 2, 3 страны или никто. Это станет ясно в ходе Бухарестского саммита.
Насколько близко к военным стандартам НАТО подошли Грузия и Украина?
Думаю, очень важно отметить, что Украина участвует во всех, я подчеркиваю, во всех операциях НАТО. Это примечательный факт. Ни одно другое государство, партнер НАТО, не взяло на себя таких обязательств. Грузия тоже исключительно активна и, может быть, станет в ближайшем будущем еще более активной. Но это не означает, что этим странам не надо проводить серьезную реформу системы обороны. Если говорить об Украине, то сложная политическая обстановка в этой стране в последние 1,5 года, конечно же, замедлила необходимые реформы. Сейчас мы надеемся, президент Ющенко сможет быстро принять и подписать план действий на 2008 год. Так что, конечно, предстоит сделать еще немало, но хорошо уже и то, что обе страны активно участвуют в операциях НАТО и в ее миссиях.
Могут ли вопросы защиты энергетической безопасности или кибернетической безопасности страны подпасть под статью 5 договора НАТО? В случае нападения оборона ведется коллективно.
НАТО необходимо сделать следующее. На очередном саммите в 2009 году, когда в США уже будет новая администрация, начать выработку новой стратегической концепции. Нынешняя была разработана в 1999. С тех пор в мире произошло немало изменений. И вот в этой новой стратегической концепции, конечно, будет обсуждаться вопрос о новых угрозах и вызовах. Будут ли они подпадать под статью 5 договора, я не знаю.
Но что может предпринять НАТО в случае кибернетической атаки, какой, например, подверглась Эстония?
Мы пришли на помощь Эстонии, и эта атака заставила нас задуматься и оценить, какими знаниями в этой области мы обладаем. Кстати, Эстония не единственная страна, которая подверглась кибератакам, были и другие. Так что мы должны совместно развивать технологии, обсуждать этот вопрос, ставить его в повестку дня и, может быть, таким образом дать понять тем, кто это делает, что подобного делать не стоит. А если нападение все-таки последует, то мы должны подготовить себя к тому, чтобы отразить его, причем даже лучшим образом, чем в то время, когда нападению подверглась Эстония.
Как скажется расширение НАТО на отношениях Союза и России?
Мы все согласны, что представление Москвы о том, что расширение НАТО представляет собой опасность, это неверное представление. Я не разделяю его. Но в международной политике, если существует представление, правильное или неправильное, то его надо обсуждать. И именно об этом я говорю с послом Рогозиным, с президентом Путиным во время поездок в Москву и с министрами российского правительства. Мы обсуждаем это абсолютно открыто. Мы не согласны друг с другом, но это не означает, что из-за разногласий с Москвой Союз вдруг скажет: «Хорошо, давайте не будем расширяться». Да, Россия может быть не согласна, но она является партнером НАТО, так что мы можем свободно об этом говорить. Но подчеркну еще раз, в конечном счете, 26 членов НАТО, и только они решают вопрос о расширении или нерасширении Союза.
О повестке дня саммита НАТО в Бухаресте в начале апреля говорил генеральный секретарь Союза Яап де Хоп Схефер.
Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас в нашей программе заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга освободил из-под стражи лидера местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Районному суду, выдавшему санкцию на арест, предписано пересмотреть вопрос о мере пресечения. Резник обвиняется в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. В Москве убит корреспондент Первого канала российского телевидения Ильяс Шурпаев. В Грозном обстрелян автомобиль с сотрудниками милиции из Астраханской области. Один милиционер получил ранение. Госдума России, как ожидается, примет сегодня заявление по Абхазии и Южной Осетии. Суд в Петербурге разрешил Европейскому университету возобновить работу в старом здании. Работа университета была приостановлена в конце января из-за нарушений норм пожарной безопасности. В Ереване истек срок действия чрезвычайного положения, введенного президентом Армении Робертом Кочеряном 1 марта. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поедет в апреле на Бухарестский саммит НАТО, сообщили официальные туркменские СМИ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Прокуратура Москвы опубликовала данные проверки исполнения законодательства о защите прав и законных интересов детей при усыновлении. Проверкой выявлены многочисленные нарушения, некоторые из них представлены на сайте прокуратуры. Но разобраться в практических и бюрократических тонкостях этих дел попробовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Тамара Лиленкова.
Я попросила сотрудника органов опеки одного из районов Москвы рассказать, как работает процесс усыновления в целом и есть ли в нем слабые места.
Если, например, приходит ко мне житель, он подготавливает определенный пакет документов, которые мы спрашиваем для того, чтобы можно было написать свое заключение. Мы приходим к нему домой, обследуем условия жилищно-бытовые и потом выносим определенное заключение, в котором мы указываем абсолютно все, что должно быть известно об этом усыновителе. Конечно, когда мы пишем заключение, мы учитываем мнение родственников, кто проживает вместе с этим усыновителем. Это мнение выражается письменно. Кого бы они хотели усыновить? Мальчика, девочку с темными глазками, со светлыми глазками? Обязательно учитывается мнение ребенка, если ребенок уже есть в этой семье. Обязательно спрашивается, как он хотел бы братика или сестренка. То есть его мнение имеет наибольшее значение. Потом это заключение и письменный акт обследования. Мы вместе с пакетом документов передаем этому усыновителю. И этот кандидат в усыновление идет в тот орган опеки, на территории которого находится либо дом ребенка, либо интернат, либо он идет в банк данных по детям.
Иногда говорят о том, что усыновление может быть корыстным со стороны приемных родителей. То же опекунство – это какие-то деньги, которые государство будет платить, и со
совсем не обязательно, что они пойдут именно на этого ребенка.
Если это усыновитель, то они получают в Москве только разовую федеральную выплату о приеме в семью ребенка и разовую московскую выплату. Опекуны получают ежемесячное пособие, и они отчитываются нам за то, как они тратят эти деньги. Мы все знаем про этих детей, особенно если подопечные. Если усыновленные, то мы контролируем их в течение 3 лет. А там, как обычный родитель, он, в принципе, варится в собственном соку. Просто надо с кандидатом очень плотно проработать какое-то время. И, естественно, проработать здесь как следователь. За кандидатов своих мы отвечаем полностью.
Разумеется, не всякий сотрудник органов опеки обладает проникновенным даром психолога и дотошностью следователя. Для этого и существуют проверки прокуратуры, которые проходят с периодичностью 2 раза в год. Однако в органах опеки и попечительства муниципалитета Сокольники проверка была спровоцирована жалобой бабушки, внучку которой удочерила новая семья. Цитирую сообщение прокуратуры. В нарушении семейного законодательства, без учета права бабушек на общение с малолетней Л, 2005 года рождения, мать которой лишена родительских прав, в суд представлено заключение о целесообразности усыновления девочки другими лицами. За разъяснениями я обратилась к заведующей сектором опеки и попечительства муниципального района Сокольники Галине Алешиной.
В данном конкретном случае я считаю, что семья, которая ее приняла, она намного для ребенка лучше, комфортнее, и ребенок действительно там желанный. Они начали давать ребенку то, чего она не получала с момента рождения. Более того, они с бабушкой в доме ребенка общались. И бабушка знала о том, что планируется передача внучки на удочерение. Более того, нам меняет прокуратура вину, что мы нарушили право бабушки на общение с ребенком. Хочу сразу заметить, что в соответствии с семейным кодексом органы опеки и попечительства призваны защищать в первую очередь и защищают права и интересы несовершеннолетнего ребенка. И в соответствии с тем же семейным кодексом приоритетной является форма устройства ребенка удочерение, усыновление. Более того, в органы опеки муниципалитета Сокольники бабушка с заявлением о том, что ей препятствует общаться с ребенком, не подавала. И факта препятствия общения с ребенком не установлено, потому что она и к кандидатам, а потом к удочерителям, с такой просьбой тоже не обращалась. Прокуратура почему-то этот факт игнорировала.
Как вы думаете, может быть, прокуратуре трудно разобраться в тонкостях такого очень сложного дела? Хотя, с другой стороны, есть закон.
Я считаю, что прокуратура изначально встает на позицию найти негатив, вот так скажем. Мы-то стоим на позиции защиты прав и интересов несовершеннолетнего. Они не встают на эту позицию. Они встают на позицию найти нарушение в нашей работе. Их главная задача.
Итак, разобраться в каждом отдельно взятом случае усыновления сложно не только сотруднику органов опеки и попечительства, но и сотруднику прокуратуры. Однако главное здесь договориться о ценностях. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что может ожидать русскую зарубежную церковь после кончины митрополита Лавра. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уверенным скачком курсов акций на Уолл-стрит завершилась предпраздничная, короткая, но явно памятная неделя. Она началась известием о коллапсе одного из крупнейших инвестиционных банков Bear Stearns, который был за бесценок продан банку JP Morgan. Неделя, отмеченная крупнейшим за 5 лет падением рыночных индексов и разговорами о приближении депрессии, закончилась 3% подъемом курсов акций. В то время как инвесторы решили дать волю оптимизму, сосредоточив внимание на решительных действиях федеральной системы, снижающей процентную ставку и предлагающей банкам дешевые кредиты, некоторые эксперты говорят, что надежды могут быть преждевременными. Многие индикаторы указывают на замедление экономического роста в стране и повышение безработицы. Неудачный брак может быть опаснее для здоровья, чем холостяцкая жизнь, в то время как хорошие семейные отношения благотворны для сердечно-сосудистой системы. Ученые из университета Брайан Янг обнаружили, что чем крепче у пары семейные узы, чем больше удовольствия она получает от своих отношений, тем ниже у членов семьи кровяное давление. Но у тех из участников эксперимента, кто сетовал на плохие отношения с супругом или супругой, среднее давление было на 5 мм выше, чем у одиночек, и зашкаливало за нижний предел опасной зоны. Хотя эти исследования не дают возможности говорить о долговременных последствиях для здоровья плохих семейных отношений, по словам специалистов, их новизна заключается в том, что они опровергают бытующее мнение о том, что семейная жизнь укрепляет здоровье. В пятницу в Свято-Троицком монастыре Зарубежной Православной Церкви, расположенном в городе Джорданвилл в штате Нью-Йорк, состоится церемония погребения митрополита Лавра, главы Зарубежной Церкви. С именем митрополита Лавра связано возвращение церкви, служившей духовным домом бежавшим от Октябрьской революции иммигрантам и их потомкам, в лоно Московской Патриархии. Но для части прихожан и священнослужителей Зарубежной Церкви его имя будет ассоциироваться с ее расколом. По словам протоиерея Всеволода, порвавшего с Зарубежной Церковью после ее союза с Москвой, митрополит Лавр был решающей силой в принятии решения, с которым большинство предлагало не торопиться.
С самого начала наш собор, который происходил в Сан-Франциско, общим количеством людей, я бы сказал, 90%, было за воссоединение с православной церковью. То есть церковь как таковая должна была быть единой, не должна была быть разрозненной. Но в то же самое время, я бы сказал, 50 или 60% представителей на этом соборе, было предложение о том, чтобы этот акт не был бы сразу же подписан. То есть дать время постепенного подхода к этому событию. С нашей стороны и со стороны, конечно, Московской Патриархии. Потому что с нашей стороны были предложения, которые Московская Патриархия не принимала. На архиерейском соборе, уже архиерейский собор, он решил противоположную вещь. Раз Москва не принимает наши условия, тогда нужно это сделать сразу же. Почему? Потому что, как Московская Патриархия заявила, что если вы не сделаете сегодня, то завтра будет поздно. За год до подписания акта, то есть это в 2005 и 2004 году, люди, все те, которые сегодня подписали этот акт, они были противники, 100% противники воссоединения. Что толкнуло их на это... Это Господь Бог знает только.
Для вас лично имя митрополита Лавра будет ассоциироваться с объединением или расколом?
Это я говорю к расколу. Конечно, в будущем какие будут перемены в Московском патриархате, если эти перемены будут в положительную сторону, то, я думаю, те осколки, которые отошли, они вернутся обратно.
Что вы имеете в виду перемены в лучшую сторону? Что вы ожидаете от патриархата?
Во-первых, самое главное – мы просили, чтобы был бы Всероссийский поместный собор. На что нам ответили, что Всероссийский поместный собор будет проводиться только архиерейским собором, но не поместным, то есть не всероссийским, так как был он сделан при владыке патриархе Тихоне. И на этом бы соборе тогда бы и решалась бы судьба Зарубежной Церкви.
Что сегодня представляет собой отколовшаяся часть Зарубежной Церкви? Она, насколько я понимаю, взяла в свои руки административную власть.
Не только административно, и канонично, то есть и духовно. У нас уже выбран, как говорится, духовный иерарх, то есть владыка Агафангел. Он был епископом при владыке Лавре. И когда было подписание акта, он не принял этот акт и отошел.
Сколько приходов не признали власть патриархата?
В Нью-Йорке, я вам скажу, 3 прихода. В России есть приход в Воронеже, есть приход в Москве, есть приход в Петербурге, на Украине владыка Агафангела. У нас вся Южная Америка отошла, она не с Московской Патриархии. Бразилия, Аргентина, Чили.
У вас сейчас есть отношения с Синодом Зарубежной Церкви?
Я уже получал от Синода, от Синода Владыки Лавры, предупреждение, что если я не покорюсь, то будут, значит, последствия. То есть это подход немножечко такой советский.
Протоиерей Всеволод комментировал ситуацию, сложившуюся в Зарубежной Православной Церкви. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – ситуация в Армении, где сегодня отменено чрезвычайное положение, введенное в связи с выступлениями оппозиции в центре Еревана. Режим чрезвычайного положения продлился 20 дней. Итак, подробный анализ ситуации в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.